Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Все, что связано с бытовой жизнью, мы неоднократно к этому обращаемся. Сегодня я бы хотела затронуть столь важную для советского человека тему, как тема черного рынка. И все, кто прошел, у кого есть советский опыт, в общем, хорошо знают и понимают, что это такое. Там серая зона, черный рынок и возможности достать какие-то дефицитные товары от еды до одежды, минуя систему распределения, которая создавала постоянный дефицит. И это уж точно относится и к, я бы сказала, культуре повседневности, но и затрагивает куда более сложные, да, более высокие эшелоны и культуры, и политики, и экономики. И сегодня мы на эту тему вообще об истории черного рынка в России, прежде всего в советское время, мы поговорим с нашими гостями, представлю вам их. Это Елена Осокина, доктор исторических наук, профессор университета Южной Каролины. Она вообще занимается экономической историей, вышел целый ряд книг, которые мы уже обсуждали, да, это «Алхимия советской индустриализации» и «Время Тарксина». И вот сегодня мы как раз будем обсуждать ее книгу «За фасадом сталинского изобилия», которая как раз посвящена, собственно говоря, как странно сосуществовал черный рынок с государственной централизацией распределения. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, второй наш гость Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, я хотела бы, прежде чем мы начнем какую-то такую серьезную беседу, сказать о том, что несмотря ни на какие, исследования, разоблачения конца 80-х годов, жесткую критику советского периода в российской истории, тем не менее, некоторые мантры и такой миф о том, что при Сталине был порядок, существовала, справедливость, люди боялись, хорошо работали и вообще было благолепие, как ни странно, этот миф постоянно воспроизводится в том или ином виде. И вот на самом деле хотела бы просто спросить, я правда это постоянно встречаю, особенно в последнее время, откуда все-таки этот миф берется? С вашей точки зрения, почему он столь живуч? Елена Александровна, давайте с вас начнем, что ли.
Хорошо. Честно говоря, я не психолог, я не знаю. Я думаю, что здесь существует определенная такая неправильно понимаемая взаимосвязь, что если были репрессии, то люди боялись, и значит, было больше дисциплины. Поскольку сталинское время – это было время таких концентрированных репрессий, массовых репрессий, то может сложиться такое ложное впечатление, что вот в этой обстановке, когда был жесткий контроль и очень жестокие наказания, то люди старались не совершать преступлений, а, следовательно, было меньше преступности и больше дисциплины. Однако, на мой взгляд, изначальная посылка, вот если действительно такая логика существует, то изначальная посылка неверна, потому что в тех условиях, которые существовали, в частности, в 30-е, допустим, годы, да, конечно, массовые репрессии даже еще больше усугубляли эту ситуацию, в условиях разрушения экономики 20-х годов, обострения продовольственного товарного кризиса, карточной системы, затем массового голода 32-33 годов. Как бы жестоки не были репрессии, людям нужно было выживать. А поскольку легальная сфера рыночных и вообще экономических отношений была довольно узкой, то приходилось нарушать правопорядок. Дело в том, что в то время даже практики, которые в капиталистической экономике считаются совершенно нормальными и легальными, по советскому законодательству провозглашались экономическим преступлением, допустим, спекуляцией, перепродажа товаров по повышенной цене с целью получения прибыли. Поэтому на самом деле вот это, во-первых, тяжелые условия жизни, и, во-вторых, очень ограничена легальная сфера рыночных отношений, существующее законодательство на этот счет, они, в общем-то, наоборот, превращали даже самые нормальные легальные практики в нелегальные. Поэтому с этой точки зрения гораздо было больше преступлений, которые в других бы экономических системах таковыми бы не считались.
Да, а вот, Константин, а ваша точка зрения, да, вот сама идея старых добрых времен, где вроде бы даже чуть ли не изобилие было, это, в общем, откуда идет? То, что противоречит вообще, казалось бы, всем фактам и представлениям.
Мне кажется, это восходит к какому-то примитивному, но очень распространенному мифу о добром царе. И вот, в частности, вот царь не просто добрый, но он еще и там, в частности, все хорошее он делает. Он, в частности, обеспечивает дисциплину. Понятно, что если мы разбираем то, что делал Сталин на самом деле исторически, то мы увидим огромное количество вещей, которые производили и беспорядок, и ухудшали жизнь людей, и вели к голоду из-за того, что погибло столько военачальников во время репрессий. Из-за этого, можно сказать, и случилась Великая Отечественная война, из-за этого она и шла таким образом так тяжело. Но вот в этом мифе, мне кажется, что для людей, которые думают про Сталина, что при нем была дисциплина, эти люди, они не про Сталина думают, они могли бы выбрать и какую-то другую фигуру и приписывают ей все хорошее. Мне кажется, вот это фундаментальная причина.
Возможно, но в данном случае, ведь отчасти даже в книге, которую мы отсылаем, там есть часть того, что пропаганда прекрасно работающая, особенно для поколения, которого нет, это опыт. Да? Но вот мы видим, там, я не знаю, в московском метро, да, мозаики, изображающие изобилие, художники, рисовавшие какие-то немыслимые застолья, там, книга о вкусной и здоровой пище. Это остается, да, и все фильмы сталинского периода, которые рисуют, я не знаю, восторг деревни, как там пляшут и поют, и столы накрывают. Вообще это довольно, действительно, оказывается мощное оружие, которое до сих пор не потеряло вот такую, да, своей смертоносной силы.
Но это даже не только пропаганда. Это как человек, находящийся в тюрьме или в лагере, он мечтает о лучшей жизни. Не только те люди, которые умирали от голода, когда там снимали фильм «Кубанские казаки», но и те, кто не умирал от голода, они тоже не жили в таких прекрасных условиях, как описывалось в этом. Но это вот воплощает мечту. Мы что-то рисуем более красивое, чем оно есть на самом деле.
Но, видите, мы об эпохах судим вот по таким вещам. Но на самом деле, вот интересно то, что, мне кажется, очень важным в книге Елены Осокиной, да, один из таких мифов, что вот была централизация, да, тотальный контроль государства, и рынок капиталистический был полностью уничтожен, и вот государство, да, долго экспериментировало, но все-таки нашло способ вот управлять, вот социалистическое хозяйство, и тоже много всяких сказок вокруг него происходит. А что интересно, что выясняется, что и непорядка не было в то время. Если как бы читать книгу, то выясняется, что рынок, ну, прежде всего, рынок практически нелегальный или полулегальный, как был, так и оставался. И вот для меня оказалось таким большим, то есть не то, чтобы я совсем этого не знала, как советский человек, что-то мы из-под полы все время тоже доставали, но то, что рынок оказался неубиваем, и он, собственно, помог каким-то образом существовать этому социалистическому хозяйству. Для меня, честно говоря, это было немножко даже как-то неожиданно. Вот в этой связи хотела спросить, а вот судьба этого рынка, ну вот если мы начнем разговор о том постреволюционный, да, вот прошла гражданская война, значит, как бы военный коммунизм чудовищный и так далее. Вот начинается НЭП. А, собственно говоря, ну, НЭП и был каким-то такой формой рынка, пусть очень сжатого. Но можно считать, что во время НЭПа, например, черного рынка не существовало, а все-таки это была такая уступка, и рыночные отношения работали вполне легально.
Ну, понимаете, черный рынок и серый рынок – это в каком-то смысле функция от того, какие ты правила введешь. Да? То есть, вот если сейчас, например, в России, в сегодняшней России запретить частный рынок, сказать, что всем нужно. Просто Госдума принимает такой закон, что все должны теперь каждую транзакцию регистрировать в какой-нибудь там государственной комиссии по торговле. Но понятно же, что от того, что Дума выпустит такой закон, и даже если у этого будет какое-то правоприменительное воплощение, то эта жизнь напрямую не изменит. Просто кажется, что все граждане являются нарушителями этого. Да? И вот надо понимать, что все-таки вот эти правила, то, что нет никакой частной собственности, то, что запрещена всякая торговля, это очень-очень большое насилие. Оно не автоматически выполняется. Это нужно очень большая степень насилия, чтобы заставить людей действовать не естественным образом, а этому подчиняться.
Но я здесь совершенно согласна с Константином. Конечно, здесь определяется законодательством. В развитии рынка, как легального, так и нелегального, есть два игрока. Это власть и общество. Власть как бы определяет правила игры и вот те параметры легальных экономических отношений. А общество решает, может оно жить внутри вот этих легальных параметров или для того, чтобы выжить и достичь каких-то других целей, им необходимо выходить за рамки вот этого легального пространства. И чем уже это легальное пространство, разрешенное властью для развития рыночных отношений, тем шире вот это пространство серого и черного рынка. Поэтому на самом деле черный рынок существовал всегда, менялись только его параметры, и я бы так сказала, какой-то доминирующая тенденция. В определенные периоды это была тенденция выживания, которая доминировала над тенденцией или стратегией обогащения. В более благополучные периоды вот эта стратегия выживания она как бы не играла уже такой существенной роли, зато большую силу приобретали стратегии обогащения, улучшения качества жизни. Но рынок существовал всегда, менялись только его параметры. И эти параметры во многом определялись, как сказал Константин, законодательством существующим.
Ну, а мы можем сказать, что, ну, в принципе, ну, в том же 20 веке, ну, мы знаем примеры и чертова рынка отнюдь не только в России, да, но вот знаменитое бутлегерство в Америке, да, когда запретили алкоголь, и вот расцвело все пышным цветом, и потом обратную же эту джину в бутылку было вообще довольно сложно загнать.
Ну, понимаете, это же оно расцвело. Оно же не в том смысле, что люди от этого стали больше пить, они стали от этого меньше пить, потому что стало труднее продавать алкоголь, стали за это наказывать, появилось там всякое много поддерживающей инфраструктуры по борьбе с этим. Но просто как бы нельзя что-то выключить. Вот люди чем-то занимаются, едят, пьют, вот пьют алкоголь, тут правительство, там, в данном случае в американском Вашингтоне, принимает закон. Ну, а люди-то, поведение людей от этого не меняется, оно меняется только в той степени, в какой на него давят, но всех же одновременно не арестуешь, соответственно, возникает такая же ситуация. Что-то мгновенно объявлено нелегальным, но в жизни, конечно, напрямую так не меняется.
Ну, то есть, фактически, но бутлегерство – это... да, как бы расцвело вот это, так сказать, черный рынок, невероятная коррупция, криминальность, да, потому что это стало криминальным делом. Но в американском кинематографе этому посвящено много внимания, да, и вообще, так сказать, да, и там довольно реалистично показывается, что происходило. А вот меня всегда в этом смысле интересует, а вот любое правительство, которое решает радикально бороться с каким-то явлением жизни – и вводят вот такие очень жесткие законы, оно как-то что, никогда не просчитывает на два шага вперед, что это ведет к криминализации большой части жизни, потому что это же, в общем, на грабли наступает регулярно. Вообще, как это происходит, взаимодействие, да, вот власти и общество? Мне очень интересно, почему такие законы изобретаются?
Причины могут быть разные. Это могут быть причины, связанные с социально-экономическими, вот в частности, с алкоголизмом. Это же огромная проблема. Проблема для экономики и социальная проблема. Несчастные семьи и уровень жизни, дети. Но это может быть и связано с какой-то пиар-компанией, когда власть считает, что может заработать на этом очки. Достаточно вспомнить антиалкогольную кампанию
времена
Горбачева, хотя считается, что не он был ее как бы инициатором, а, по-моему, Лигачев, говорят, ему посоветовал это. Ну, действительно, не продумывают, не всегда продумывают. Можно вспомнить и Хрущева, и его реформы преобразования тоже очень непродуманные, непросчитанные, которые привели к экологическим серьезным последствиям. Мне кажется, что очень часто власть просто пытается получить какой-то быстрый эффект такой социально-политический, улучшить свой рейтинг, не понимая о тех последствиях, которые произойдут. Ну а с точки зрения вашего вопроса о взаимодействии, здесь есть система таких как бы взаимной корректировки. Власть принимает решение, общество реагирует на него. И затем уже по итогам вот этой реакции власть либо корректирует свое решение, либо совсем отменяет его, как было то же самое с этой антиалкогольной кампанией. Я, кстати, как раз защищала свою кандидатскую диссертацию в пик этой антиалкогольной кампании. И помню наше празднование на кафедре, где мы пили чай и поднимали чашкой тосты. Вот. Поэтому здесь действительно очень много в действиях власти непросчитанного, непродуманного. И, в общем-то, нет обращения к профессионалам и какой-то осторожности проведения многих решений.
Так, кстати, вы хотели что-то сказать?
Вопрос вообще о том, почему принимаются плохие, там, неправильные законы, это огромный вопрос, можно сказать, моя наука, политическая экономика, она состоит в попытках найти ответ на этот вопрос. Если бы все законы принимались продуманными и были бы хорошими, политэкономисты были бы не нужны. Там одно из объяснений вот этого закона о запрете алкоголя в США – это то, что это было как раз в тот год, когда женщины получили право голоса, потребление алкоголя среди женщин было гораздо меньше, соответственно, резко изменился состав избирателей, и вот эта инициатива, которая до этого казалась довольно маргинальной, получила большинство, а потом было довольно трудно это обратно отменить, ну, в частности, потому что недооценивалось, насколько трудно избавиться от этого. Казалось, можно принять закон, и все поменяется, а от этого было избавиться трудно. А про диктатуры, в них принимается много диких решений и неправильных решений. Мы это видим в Китае была идея большого скачка, и десятки миллионов людей погибли из-за неправильной политики. То же самое с коллективизацией в России, отчасти приведшей к Голодомору, это же тоже результат неправильной политики. Ну, то есть в диктатурах по разным причинам совершенно неправильные законы принимаются.
А вот знаете, я хотела спросить, вот если вернуться к проблеме, так сказать, социалистического хозяйствования этого самого рынка, который, если верить книжке Елены Осокиной, был неубиваем, что бы там ни пытались сделать. А вот все-таки интересно было бы начать разговор о том, как советская власть, которая, значит, делает ставку на коллективизацию, на индустриализацию, значит, пытаясь подчинить, так сказать, да, централизовать всю систему управления. А с одной стороны, пытается бороться с рынком, а с другой стороны, волей-неволей вынуждена его как-то стимулировать, потому что выживать надо. А вот, Олег Александрович, а вы могли бы как-то вот показать вот эту странную взаимосвязь на каком-то примере? Как это были такие сложные отношения? То есть в идеале очень хотелось, чтобы никакого рынка вообще не было, а с другой стороны, без него никак не проживешь. И это вот такая трагическая ситуация.
Ну, примеров очень много. В частности, если говорить о том периоде 30-х годов, которому посвящена эта книга, здесь действительно хотели бы обойтись без рынка, но вся проблема заключается в том, что экономика, современная экономика, экономика 20-го, скажем, века не может существовать без рынка, да, потому что именно человеческая инициатива, вот это соревнование, как бы материальная заинтересованность, она является вот этим главным стимулом развития экономики. Поэтому всякий раз, когда власть пыталась ограничить сферу рынка или вообще даже запретить его, она загоняла себя в тупик и приводила ситуацию в состояние кризиса острейшего. Вот, допустим, книга буквально хронологически по годам описывает, что произошло в конце 20-х годов, когда началась форсированная индустриализация, первая пятилетка началась в 28-м году официально, что происходило. Для того, чтобы сконцентрировать ресурсы в руках у государства и направить их в приоритетные отрасли экономики, в первую очередь развитие тяжелой и военной промышленности, то вместо того, чтобы конкурировать с частником, решили просто запретить частное предпринимательство и начали массовые репрессии против частников в городе и в деревне. А в результате что? Ликвидировали огромную часть внутреннего рынка, за счет которого обеспечивалась огромная масса населения. Достаточно сказать, что 80% крестьян, 80% населения, которые составляли крестьяне, обеспечивали себя сами. Поэтому как только вот это этому частному производству буквально подрубили корни, то вот все эти люди, которые обеспечивали себя сами, стали иждивенцами. Они должны были идти на обеспечение государства. Государство оказалось неспособным их обеспечить в силу очень ограниченного развития производства и торговли государственной в то время. Поэтому вот эти попытки ликвидировать рынок, это как бы попытки достичь определенной утопии, которая не является возможным. Жить в экономике без рынка в 20-м или 21-м веке невозможно. Поэтому всякие попытки его ликвидировать приводили к острейшему кризису. Такой кризис произошел в СССР на рубеже 20-30-х годов в результате ликвидации рыночных отношений НЭПа. В результате, что мы видим, нужно было вводить карточную систему, очень недостаточную и очень избирательную. Голод, массовый голод. Чтобы выйти затем из этого экономического, социально-экономического кризиса, в определенной степени тоже политического кризиса, необходимо было разрешать рынок. Поэтому все развитие выглядит вот таким волнообразным. Кризис, антикризисные меры, затем вновь попытка ликвидировать рынок, вновь кризис, выход из кризиса осуществляется через рыночные, какие-то полурыночные, квазирыночные реформы. Не случайно, что вслед за вот этим кризисом рубежа 20-30-х годов последовал период, 32-й год, период, который называют неонеп, когда государство вынуждено было разрешить ограниченные рыночные отношения. В том числе легализован был так называемый колхозный рынок, который на самом деле являлся крестьянским рынком. Большая часть продукции поступала именно с крестьянских подсобных хозяйств, а не с колхозных полей. Колхозам оставалось мало что продавать на этом рынке. Поэтому вот такое фазовое развитие, оно очень характерно. Попытки ликвидировать приводят к кризису, потому что это утопия, и затем выходы из кризиса достигаются рыночными, полурыночными реформами.
Да, вот мы ничего еще даже обсудить не успели, а мы должны уйти на небольшой перерыв. Так что я прошу наших радиослушателей не переключаться. После перерыва мы продолжим очень важный и интересный разговор об истории черного рынка в России. Вот не только история, но и некоторые традиции. Вот, так что, пожалуйста, не переключайте.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем об истории черного рынка в России. И беседуем об этом с нашими гостями. Еще раз их представлю. Елена Осокина, доктор исторических наук, профессор университета Южной Каролины. Она автор книги, собственно, которую мы сегодня обсуждаем, «За фасадом сталинского изобилия», посвященной как раз такой сложному взаимодействию социалистической утопии, распределительной социалистической экономики и рынку, который, если верить автору, так продолжал все советское время и существовать, пусть и в нелегальном виде. И второй наш гость – Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Знаете, ну вот на самом деле я помню, когда я читала книгу, меня вот эта история поразила, собственно, с этими крестьянскими подсобными хозяйствами. И что, поскольку у крестьян вообще не было особо никакого желания обрабатывать колхозные поля, значит, эту барщину за трудодни, они, в общем, в основном занимались своими приусадебными вот этими участками. И что меня поразило, что председатели колхозов, так сказать, торговали колхозной землей. Что значит там, да, незаконно донарезали, даже продавали и так далее. В общем, такой был классический черный рынок, который приносил, в общем, плоды, что были продукты, и как-то более-менее можно было существовать. Кстати, я хотела вас спросить, а вот с вашей точки зрения, а во многих постановлениях вот уже постсоветского правительства, а остается ли это утопическое сознание по отношению к рынку и, как бы, не знаю, функции государства как, я не знаю, не только регулятора, но и, я не знаю, центра принятия решения, так сказать, вот эта идея распределительной социалистической экономики, она еще есть или это все-таки ушедшая эпоха совершенно?
О, мне кажется, она не только есть, она, ее становилось все больше и больше в последние 20 лет, и я думаю, что вот сейчас из-за событий 2022 года мы перейдем, возможно, просто к созданию Госплана, там, может быть, локально, может быть, неофициально, но мы будем двигаться в сторону плановой экономики из-за военного времени. Но вот я что хочу сказать. Мне кажется, что даже в книге это не совсем понятно, что все-таки есть фундаментальные вещи. Это то, что рынок – это нечто естественное для крестьянина. Это естественно, что он растит что-то на своей земле, и это сам кому-то продает, то ли он это продает там представителю колхоза, или он это продает просто на рынке, как ему бы хотелось. Но фундаментально это естественная ситуация, а ситуация, когда он вынужден действовать по какому-то плану, это ситуация ему навязанная и связанная с насилием, чтобы заставить людей делать не так, как они хотят, неестественным образом, нужно применять очень много насилия. И вот эти вот кризисы сталинских времен и потом возвращение отчасти рынка и частичная легализация, и частичное закрывание глаз, оно с чем связано? Что вот мы применяем огромное количество насилия. Нам нужно изъять у крестьян, у огромного крестьянского большинства, нужно изъять то, что мы называем излишком, то, что вообще-то их собственность, потому что нам нужно строить промышленность, нам нужно продавать это зерно Германии, нам нужно покупать станки, нам нужно покупать американский импорт, чтобы развивать промышленность. Это все идет через насилие. Этого насилия оказывается так много, что действительно возникает голод, и миллионы людей умирают. Даже никакому диктатору это никак не выгодно. Это просто результат того, что мы, пытаясь выжать все ресурсы, нажали слишком сильно. Соответственно, начинается откат. Но вот я хочу сказать, что этот факт, он объясняет, как и то, что тогда при Сталине происходило, и то, что отчасти происходит сейчас. Усиливается государство, больше нужно отнимать у людей. Это и есть то, что заставлять их делать то, что нужно плану, а не то, что нужно этим людям. Там, когда мы говорим слово «мобилизация», имея в виду, что вот те, кто работают на, скажем, невоенных работах, они будут теперь работать на войну, это и есть вот это изъятие излишка. Это и есть план по сравнению с рынком.
Знаете, ну а есть какой-то удивительный порочный круг, да, что, ну, казалось бы, пусть, да, государство даже контролирует какие-то основные сферы жизни, предположим, да, но Этот самый рыночные отношения, пусть даже в сочетанном виде, позволяют людям так, себя обеспечивать, голода нет, какое-то развитие, да, там, хорошо всякие органы следящие и все прочее. Да, нельзя сказать, что большая свобода рынка, но существует. А потом вдруг начинается идея, теперь мы будем все контролировать, мы лучше все понимаем. Дальше начинается разрастание, значит, репрессивного аппарата, который сжирает огромное количество денег и ресурсов, и ничего не производит. И вообще катастрофа. И я никак не могу понять, человек наивный, почему эта система воспроизводится, хотя уже 30 раз доказано, что проще отпустить вожжи, и командные позиции все равно можно за собой оставить. Я вот как бы этот механизм не понимаю. Да, может быть, вы мне объясните.
Асимоглу и Робинсон в книге «Почему одни страны богатые, другие бедные» рассказывают это. Они, кстати, и на... Я не помню, цитируют ли они книгу Елены Александровны, но они опираются и на опыт России. Конечно, вот эти ситуации, связанные с насилием, это есть элита, которая удерживает власть за счет насилия и изымает этот излишек и находится у власти. Огромное количество людей, которые были у власти в Советском Союзе и там, и сейчас в России, они бы не могли бы оказаться у власти, если бы не этот аппарат насилия. Если бы были выборы, они бы не были выбраны, они бы не жили там, как жил Сталин и его приспешники.
Слушайте, ну хорошо, но даже... Там, даже не
людей-прислуги, как султаны.
Слушайте, понимаете, Константин, ну даже, уж мы не говорим о выборах, там, свободе слова, да, ну вот ситуация, там, я не знаю, НЭПовского периода, да, где, в общем, возможность рынка была уж не так и велика, да, там очень были жесткие законы, ну, может, Елена Александровна об этом лучше скажет, да, но тем не менее это позволялось, ну, по крайней мере, не допускать чудовищного голода.
Да, как раз рыночные отношения развивались достаточно динамично. И, в общем-то, с точки зрения вот этого соотношения централизации рынка, рынок доминировал в это время. Но мне кажется, здесь вот в добавлении к тому, что сказал Константин, почему государство стремится или власть стремится вот к этой постоянной централизации, централизованному контролю, возможности контролировать потоки. Вот если применять, как бы сравнивать с опытом до рубежа 20-30-х годов, то мне кажется, это происходило тоже с такой довольно ошибочного исходного положения, что так легче, когда меньше игроков на поле, а есть как бы один центр принятия решения и распределения ресурсов, то этот центр будет работать более эффективно, потому что не нужно учитывать интересы других, там, частных фирм или каких-то других представителей, да, что решения принимаются в одном центре, в одном месте, внутри одного органа, и с этой точки зрения система будет более эффективной и более рациональной. И легче через вот такую систему управления достичь необходимых результатов. То есть инвестировать только туда, куда нужно государству, достигать те цели, которые нужны государству, как бы отрезать все возможные каналы, которые могут ресурсы, нужные для государства, направлять в какие-то другие направления. Вот на рубеже 20-30-х годов это произошло именно по этой причине, что хотели как можно быстрее провести индустриализацию Советского Союза, и в системе, где существовали частники и частные собственники, считалось, что это будет сделать труднее, потому что они будут конкурировать за ресурсы, они будут отвлекать ресурсы, нужно будет постоянно с ними соревноваться. Считалось, что гораздо легче и более прямолинейно к цели и быстрее эту цель достичь можно, сконцентрировать все именно в руках государства. Вот. Но это ошибочно, потому что мы видим последствия все это разрастание бюрократии, дорогостоящей этой государственной машины. Это поскольку частника нет, то и нет частной заинтересованности людей в своем труде. Если нет материальной заинтересованности, то падает производительность труда, люди не будут работать с полной отдачей, если они не видят смысл смысла в этой работе, как в колхозах, например. Да. Поэтому вот эта вот изначально позиция, что легче достичь цели через централизацию, когда нету так много игроков на поле, она ошибочна именно по той причине, что она как раз уничтожает вот эту заинтересованность людей в экономической деятельности. А это самый мощнейший стимул.
Ну и, собственно, порождает тот самый черный рынок, который начинает функционировать именно в силу того, что люди нуждаются в каких-то других способах существования. Да, и для них приоритетны, да, не, может быть, не индустриализация, которая, конечно, была необходима, но совершенно не обязательно было таким способом. А, в общем, да, способ выжить, я не знаю, поесть, одеться и так далее.
Да. То, о чем мы говорили, что ты можешь объявить эту деятельность нелегальной, эту экономическую деятельность, допустим, перепродажу, да, или продажу по рыночным ценам даже продуктов своего собственного труда, как кооператоры, кооператоры, допустим, кооперативные производители в 30-е годы, да, они могли по закону продавать только по кооперативным ценам, но они, конечно, стремились продавать по рыночным. То есть вас может объявить этот тип деятельности нелегальным, но как бы отменить этот тип деятельности, как мы говорили на примере алкоголизма, антиалкогольных кампаний, власть не может. Люди все равно будут продолжать это делать, потому что это позволяет им выжить или жить лучше. Поэтому они будут продолжать это делать. Можно объявить это нелегальным, и тогда это действительно уйдет в сферу серого или черного рынка, но заставить людей перестать это делать нельзя.
Знаете, ну вот как мне кажется важным таким, да, одним из тезисов вашей книжки, что, значит, антирыночные компании, которые периодически власть устраивала в советское время, не уничтожили рынок, а его изуродовали. И в этом смысле, ну, я более-менее помню как бы ситуацию, конечно, послевоенную, а именно там, да, 60-е, 70-е, 80-е годы. Но ведь появилось вообще такое понятие «несун». И еще Жванецкий уже, по-моему, после распада Советского Союза, когда пошли кампании, значит, против коррупции, у него была замечательная миниатюра, где он говорил, что нация несунов борется с коррупцией.
Несунство было в 30-е годы, это было один из способов выживания.
Помню это как бы, да, что все, что надо было бы достать важное для тебя от каких-нибудь ниток для вязания, да не знаю чего, а все вот осуществлялось таким образом, что с каких-то заводов приносили где-то из-под полы продавалось. Константин, вы хотели что-то сказать?
Да, я хотел сказать, что вот слово «несун», конечно, оно так, оно звучит хорошо, но это-то в сущности в экономическом плане мелочь. Это просто то, что люди крали, в смысле тех законов, которые тогда существовали, с производства. Вот вспомните другое слово, например, толкач. Это то, что в 70-е и 80-е у огромных предприятий, у них появились такие лоббисты-представители, которые представители при Госплане, а потом и фактически при областных комитетах партии, которые занимались тем, что они в сущности осуществляли рынок ресурсов. То есть как бы был план, а предприятия при этом... Они и деньги уводили из белого налогообложения в серое на то, чтобы покупать себе факторы производства, соответственно, часть своей продукции продавали. И по некоторым оценкам, к началу 80-х это уже была там треть всей российской промышленности. Все, что проходило через нее, это было в этом вот сером секторе. То есть рынок, он и здесь замещал действия плановой экономики.
Вы знаете, но ведь на самом деле то, что мне показалось в книжке вот «За фасадом Сулимского дома», тоже очень важно, это показывается, как сращивался черный рынок, собственно говоря, с верхушкой власти, где возникали коррупционные истории. И да, вот вы приводите там даже, значит, донесение НКВД, тревожные о том, что, значит, вот этих предпринимателей, условно говоря, конечно, их не так называли, значит, есть свои покровители на самых высоких уровнях, партийной элите и там, так далее, которые им там достают дефицит, строго говоря. И вот здесь, мне кажется, довольно интересная ситуация происходит. Да? То есть, с одной стороны, советская власть, значит, борется с черным рынком, какие-то жуткие драконовские законы, сажает, все прочее, да, а с другой стороны, значит, вот это сращение к ситуации дефицита происходит, ну, то есть одной рукой сажаем, другой стороны, значит, а с другой рукой мы, так сказать, людей обезопасиваем, даем им какую-то, значит, протекцию.
Понимаете, но это звучит удивительно, если мы думаем как бы про миф сталинской эпохи, хотя... Конечно, если мы просто присмотримся к тому, как жил там Сталин и его вожди, они жили как султаны. Даже в там, военных диктатурах люди так богато не жили, руководство страны. Но сейчас-то кого это удивит? Сейчас, конечно, как бы силовик и быть силовиком и получать деньги за там, крышу или за счет насилия – это просто как бы вообще часть жизни. Люди и идут в государственные силовые органы, чтобы вот ради как раз этой коррупции, чтобы из-за того, что есть какой-то закон, за то, что его обходить, можно получать деньги. Ну вот что такое силовик получает деньги? Полиция работает плохо.
Ну, прежде всего, я, наверное, не соглашусь, что сталинское руководство жили как султаны. Конечно, их главное преимущество было в том, что у них все было бесплатно. Есть даже такие байки, что когда Светлана, дочь Сталина, пришла к нему и... Хочу закончить свою мысль, может быть, тогда будет понятно. Когда она пришла с отцу и попросила деньги купить машину, он даже не знал, сколько машина стоит, якобы достал пачку денег и сказал, вот этого хватит. Ну, может быть, у них главное было то, что им все было бесплатно или по такой очень номинальной государственной цене. Но если посмотреть на материальную уровень жизни, и в книге есть там глава, и вот... о положении элиты, то в 30-е годы показывают, что с точки зрения, что они реально имели в качестве еды, жилья, одежды, мебели, то, в общем-то, это был уровень такой средний, высший класс Запада. Вот. У них не было вот в частной собственности того богатства, которым
обладали
Запада. Ну, я говорю, что, конечно, они могли просто бесплатно все брать. Вот. Но вот эта идея сращивания, мне кажется, очень интересная и важная. И здесь я хочу сказать такую вещь. Именно потому, что вот экономика 20 века и, наверное, 21-го не может существовать без рынка и также без определенной централизации. Здесь просто вопрос о соотношении рынка и плана, рынка и регулирования. Да? Те и другие элементы присутствуют в любой экономике. Поскольку они не могут существовать без друга, то с моей точки зрения рынок легальный или черный, или серый. Я, кстати, от серого, как бы от использования этого термина серый рынок отказываюсь. С моей точки зрения, рынок не представлял какой-то собой отдельной экономики в социалистическом хозяйстве. Вся социалистическая экономика была вот такой единой. Она и включала в собой определенный баланс регулирования рынка. А формы этого сращивания, как книга, мне кажется, один из моих самых любимых сюжетов, показывает очень интересный феномен мимикрии, когда для того, чтобы выжить, вот эти частные практики, частные предприниматели мимикрировали, скрывались за такими крышами, формами легальных отношений. Когда, по сути дела, кафе там, или столовая, которая оперировала на основе частно-собственнической, то есть владелец сам покупал продукты, обеспечивала обеды там или ужины, а прибыль клал себе в карман, они скрывались как будто государственные кафе или государственные столовые на предприятиях или в каких-то учреждениях. Вот эта мимикрия, когда частная деятельность, рыночная деятельность маскируется под формы разрешенной социалистической деятельности, была очень характерным элементом 30-х годов. Я думаю, что она сохранилась и после войны.
Да, но вообще ведь были процессы, когда после войны просто возникали такие, да, нелегальные предприятия, которые обзаводились и печатями, и, значит, да, и понимали заказы, и отчитывались государством. Потом вдруг выяснялось, что это на самом деле частное предприятие. Но вообще такие Остапы Бендеры, который...
Да, 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 и было очень много этих Остапов. И, кстати сказать, было достаточно много этих подпольных миллионеров Корей.
Если да, да. Я хотела как раз упомянуть.
Да, да, в книге есть глава вот эти подпольные миллионеры социалистической торговли о том, что да, они существовали. Я их называю миллионерами, хотя, конечно, это просто как бы да, ну, такое условное название. И жили они довольно на широкую ногу. Как правило, они представляли торговый сектор, были директорами магазинов или начальниками секций в магазинах. Строили себе частные дачи, даже прокладывали асфальтированные дороги частные к своим дачам.
Те олигархи, которых мы знаем, которые на слуху, они все моложе. Если кто-то из них и участвовал в такой деятельности, это только в качестве самых начинающих, там, минимальным образом, они все младше. Ну, то есть, как бы те навыки оперирования в тени и на грани тени, там, они оказались не тем, что было нужно в 90-е годы.
Ну, то есть, просто потому, что, может быть, и о чем, собственно, книга, что это изуродовано, этот рынок, да, где, в общем, так сказать, теневым предпринимателям пришлось мимикрировать, что их навыки, они остались именно в этой системе социалистического хозяйства. А да, для легального, да, дела это уже требовались другие компетенции, представления и, видимо, и психология.
Ну, честно говоря, вот в связи с последними проблемами и событиями все чаще мне приходит мысль, что как бы моя книга не стала руководством к действию, потому что там как раз описаны такие стратегии, практики в кризисных условиях выживания.
Знаете, Елена Александровна, мне кажется, что есть некоторые традиции, передающиеся совсем не путем книг, а складывающая ситуация диктует вполне определенные ходы.
Да, есть определенная историческая память.
Не память, а как бы сделал А, есть логика, которая, да, приводит неизбежно к подобным же вещам. Простите, Константин, да, вам
послушаю. Не-не, я всего лишь хотел сказать, что, может быть, сейчас этого и больше. Посмотрите, сколько вокруг государственных предприятий, которые в сущности являются частными фирмами, их менеджеров. Мы видим, какое огромное количество людей, которые никогда не работали за пределами госслужбы, невероятным образом разбогатели на этой госслужбе. Это же в сущности просто все эти примеры.
Да, но, коллеги, вот правда, тема замечательная и действительно необъятная. Я думаю, будем так или иначе возвращаться к ней. Вот. А пока я хотела поблагодарить вас за очень интересную беседу, которая, мне кажется, немножко проливает свет на парадоксы советского существования, когда холодильники были забиты едой, а в магазинах ничего не было, и все спрашивали, как же так. Но отчасти наши разговоры показывают, благодаря чему эти холодильники так или иначе наполнялись. В то время как в магазинах мало что можно было купить. А я хотела вот еще закончить, может быть, таким немножечко радикальным стихотворением Дмитрия Александровича Пригова, который, мне кажется, очень точно отразил в своей любимой иронической форме вот эту саму систему доставания из-под полы, да, всех коррупционных механизмов, позволявших людям добывать еду, да, и вообще выживать. Тут есть, пару раз произносится слово, не очень, так сказать, рынка, но, видимо, мы запикаем его, я думаю, вы поймете. Значит, в полуфабрикатах достал я азу и в сумке домой аккуратно несу. А из-за прилавка, совсем не таяся, с огромным куском незаконного мяса, выходит какая-то старая... А кусок-то огромный, аж не поднять. Ну, ладно бы еще в магазине служила. Понятно, имеет права, заслужила. А то посторонняя и некрасивая. А я ведь поэт, я ведь гордость России. Полдня простоял меж чужими людьми, а счастье живет вот с такими людьми. Вот, по-моему, точное описание то, о чем мы с вами беседовали целую передачу, как да, форма существования человека в Советском Союзе. Да, спасибо вам.